Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве в Багдаде. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение. ЕС приостановил финансовую помощь палестинской автономии. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о 130 раненых. По данным полиции, взрывы были совершены смертниками. В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самба учился в Институте связи, был членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, живущим в России. По неофициальной информации, недалеко от места трагедии найдено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», совершенные по национальным мотивам, говорит прокурор Санкт-Петербурга Сергей Зайцев.
Дело возбудили по статье 105 части 2 пункт Л, то есть убийство, связанное с межнациональной расовой ненавистью. Сразу оговорюсь, что пока мотив не установлен, но с учетом того, что потерпевшим является африканец, мы, может быть, сознательно пошли на завышенную квалификацию, чтобы сразу придать нужное направление в работе.
Это был прокурор Санкт-Петербурга. Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате террористической акции в сентябре 2004 года. Предполагается, что псевдоцелитель собирал деньги с родителей погибших детей. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Расследование дела прекращено. В российском МИДе удовлетворены этим решением.
Он не был ни в чем уличен. Обвинения были абсолютно надуманными. Никакой конкретики нам никто не представлял. Поэтому, я думаю, факт его освобождения давно уже перезрело, но рад, что он на свободе.
Сказал глава МИД России Сергей Лавров. Замятнин, работавший в научно-исследовательском институте города Упсала, был задержан 15 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять окончательное решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка «Хамас». Евросоюз, как и все международное сообщество, призывает «Хамас» отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. «Хамас» осудил решение ЕС приостановить платежи, заявив, что оно ударит по простым палестинцам. Соединенные Штаты готовы впредь оказывать гуманитарную помощь палестинцам, но не Хамас, говорит представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Мы не собираемся поддерживать из наших фондов правительство, сформированное Хамасом. Мы не имеем дела с террористами, мы не даем денег террористам. Этот принцип полностью распространяется на этот случай. И госсекретарь США Кондолиза Райс хочет быть уверена, что гуманитарная помощь будет поступать непосредственно палестинскому народу.
Представитель американского госдепартамента подчеркнул, что в этом году США выделяют на помощь палестинцам через ООН 75 миллионов долларов. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили. 29 марта Машкевича доставили в городскую клиническую больницу с сердечным приступом. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Ранее в его квартире и загородном доме были проведены обыски. Алексанян не признает своей вины. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», снято обвинение в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Английские историки Ричард Ли и Майкл Бейджент, авторы вышедшей в 1982 году книги «Святая кровь и святой Грааль», обвинили Джона Брауна в том, что он заимствовал главную сюжетную линию своего романа из их книги, в которой также высказывается гипотеза о том, что Иисус Христос не был распят, женился на Марии Магдалине, и их потомки дожили до нашего времени. Они подали иск в Лондонский высокий суд, обвинив американского писателя в плагиате. Судебный процесс продолжался 5 недель. Выступивший на нем Браун отверг обвинение в заимствовании сюжета, настаивая на том, что книга английских историков была лишь одним из многих источников, которыми он пользовался при работе над романом. Взвесив доказательства защиты и обвинения, высокий суд пришел к выводу, что никакого нарушения авторских прав английских историков не произошло, и отверг обвинение Дэна Брауна в плагиате. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Британец Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф до 1000 рублей каждый. Уголовное дело возбуждено не будет, сообщили в прокуратуре Чукотского округа. Сейчас путешественники находятся в поселке Лаврентия. Идет проверка подлинности российских виз, а также разбирательство в связи с изъятием у них оружия. В городе Наблус на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. 2 солдата получили легкие ранения. И в заключении выпуска напомню об основных новостях. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве в Багдаде. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение в мошенничестве. Европейский Союз приостановил финансовую помощь палестинской автономии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новые исследования на тему «Распадется ли Россия?». В Петербурге продолжается следствие по делу об убийстве студента из Сенегала, застреленного минувшей ночью. Борьба со СПИДом объявлена ведущим направлением национального проекта здравоохранения. Эти и другие темы в очередном 3-м часе нашей программы. Итак, в последние годы тема единства страны и недопущения распада России стала одной из главных высказываний официальных лиц и пропрезидентских политологов и журналистов. Однако некоторые эксперты считают, что такая тема активно используется властью в собственных целях. Так или иначе, в общественном сознании тема существует довольно прочно, и, к сожалению, обсуждается она часто без достаточных исторических оснований. Новая книга российских историков, только что вышедшая в Москве, может предоставить такого рода основания для анализа сегодня российской ситуации. Тему продолжает мой коллега Кирилл Коблин.
Книга российских политических историков Алексея Миллера и Михаила Долбилова «Западные окраины Российской империи» была представлена в Москве в клубе «Билингва». Алексей Миллер после презентации прочел лекцию о том, почему в 20 веке распались крупнейшие континентальные империи. Об актуальности этой темы наш корреспондент Анна Колчина побеседовала с авторами книги, с самим Миллером и Михаилом Долбиловым.
Почему все континентальные империи распались в результате Первой мировой войны, рассказывает один из авторов книги «Западные окраины Российской империи» доктор исторических наук Алексей Миллер.
Лекция о том, как в 19 веке вот на этих восточных окраинах Европы функционировала такая большая система империй, которые были очень тесно связаны между собой. Империя Романовых, империя Габсбургов, империя Гогенцоллернов и империя Османов. Мы не можем понять, что происходило в национальной политике в каждой из этих империй отдельно. Мы должны смотреть на всю картинку целиком. Отношения в этой макросистеме стали портиться примерно с периода Крымской войны в 50-е годы 19 века. А все это рухнуло. Та система конвенциональных ограничений в отношениях друг с другом, которым они следовали, именно в ходе Первой мировой войны. И эти империи, собственно, вытащили из ножен, куда он был глубоко запрятан, такой обоюдоострый меч. Национализм в стане врага поддерживали, получили то же самое в ответ, и мой заключительный вывод такой, что на самом деле в значительной мере сила национализма к исходу Первой мировой войны определяется тем, что империи дали этим националистическим движениям ресурсы. В некотором смысле сами империи себя похоронили, а не то, как мы привыкли думать, национализм похоронил империи.
Мы преимущественно писали о политике властей, о мышлении властей, о логике бюрократии, которая управляла этими окраинами, рассказывает кандидат исторических наук, доцент Воронежского университета Михаил Долбилов.
Нашей задачей было проанализировать политику на окраинах как целостный проект. Мы старались показать, что империя не была тюрьмой народов, но она и не была образцом этнической и конфессиональной терпимости. Фокус этой книги приходится на 1860-е, 70-е, 80-е годы, период после польского восстания 63-го года, когда русские власти пытались трансформировать национальные и конфессиональные идентичности на этой территории. То есть нашей задачей было показать, как империя старалась удержать за собой стратегически важную территорию, влияя на самосознание и идентичность населения, не только польского, но и литовского, белорусского, украинского, еврейского.
Авторы обещают, что эта книга первая из серии по истории окраин Российской империи. Потом будут изданы книги о Кавказе, Туркестане и Сибири, продолжает Алексей Миллер.
Мы старались уйти от того имперского нарратива, который характерен для российской историографии до сих пор. А вот как жизнь в империи была организована и какая сложная была структура взаимодействий между центром и периферией, этого, к сожалению, до сих пор не было рассказано. То, что сегодня стало национальными историографиями там, Украины, Казахстан, Средней Азии и так дальше, там этого тоже нет, потому что для них империя – это такой тягостный фон. Это тюрьма народов, в которой они мучились. Это как раз тоже довольно ограниченная точка зрения, потому что ведь империи на самом деле, они, с одной стороны, не благотворительные организации, а с другой стороны, империи вовсе не озабочены тем, чтобы сделать жизнь своих подданных как можно тяжелее. Просто потому, что не надо дразнить подданных без нужды. Это всякий правитель знает.
В книгу вошли также статьи польского, украинского, белорусского и литовского авторов, что дает читателю возможность сравнить подходы разных историографий. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Теперь от актуальной истории к современности. Об исторических уроках распада империи и особенно Российской империи я побеседовал с политологом и историком Святославом Каспе. Сейчас очень много говорят о угрозе распада России, в основном про президентские структуры и журналисты, и политологи. Насколько здесь можно говорить об уроках истории?
Начать с того, что Россия сейчас не является империей. В России была империя до 1917 года, хотя и тогда процесс модернизации существенно видоизменили в сравнении с ее традиционным видом. Советский Союз также обладал многими имперскими чертами, но сегодняшняя Россия эти черты утратила. Есть имперское наследие, но сегодня Россия империей не является. И одно это не позволяет проводить прямых параллелей с событиями прошлого.
Таким образом, этой угрозы не существует или она существует только в мозгах у кремлевских политтехнологов?
Здесь следует различать, когда мы говорим о распаде России, два смысла, в которых можно об этом нежелательном событии говорить. О территориальном распаде, мне кажется, сегодня особых оснований говорить нет. По крайней мере, их гораздо меньше, чем, там, например, 10 лет назад. В конце концов, если так взглянуть окрест, то обращать на себя внимание, что круг территорий, вхождение которых в состав России рассматривается как возможное, а некоторыми даже как желательное. Существенно шире круг тех территорий, утрата которых считается возможной. Так что я думаю, что вот в этом смысле угроза территориального распада России не существует, или она, по крайней мере, не столь велика. Опаснее другое. Опаснее то, что Россия, перестав быть империей, так и не сформировала своей новой идентичности. Той идентичности, которую на Западе принято называть словом «nation», которая не имеет никаких этнических коннотаций, это то, что называется политической нацией. Вот этого нет. Нет общепринятого консенсусного ответа и элит, и широких масс населения на вопрос, зачем нам, собственно, нужна Россия и что это такое. Очень мало реальных скреп, соединяющих страну. Не сформулирована общая ценность. Я не имею в виду национальную идею, упаси Боже, ничего такого. Я имею в виду консенсус относительно тех ценностей, ради которых и благодаря которым Россия существует. И вот это действительно опасно. Но решать эту проблему нужно, опять же, вот в ценностном измерении, а не в плоскости политических технологий. Вот с этим дело обстоит не очень хорошо.
Так зачем же нужны эти разговоры о возможном распаде России для нынешней власти?
Мне сложно говорить за нынешнюю власть. Я только могу предположить, что далеко не всегда эти разговоры звучат потому, что они преследуют какую-то определенную, далеко идущую, может быть, коварную, может быть, благую цель. Я думаю, что есть ощущение, что что-то фундаментально не так со страной, что она никак не может самоопределиться, что она никак не может ответить на вопрос, откуда она, куда она идет и зачем она это делает. И вот до тех пор, пока это ощущение существует, вот это интуитивное чувство глубокого непорядка, возникает естественное желание как-то назвать этот страх. Вопрос в том, чтобы назвать его правильно. И мне кажется, пока его называют не совсем правильно.
Я беседовал с политологом и историком Святославом Каспе. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 18:15. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов, погиб гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство». Прокуратура Москвы предъявила Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По словам Машкевича, во время задержания его избили. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. И хочу обратить ваше внимание, что в сегодняшнем выпуске интервью с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Среди других тем – иммиграционные законы в Соединенных Штатах, Европе и России, кампания против строительства трубопровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан» и продолжение бесед об особенностях эволюции человека. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савину. Ирина, здравствуйте. В сегодняшних наших программах мы много говорим о скандале в связи с сообщениями о том, что Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке. Что об этом пишет американская пресса?
Здравствуйте, Андрей. Да, сообщение о том, что президент Буш дал указание сотруднику аппарата Белого дома Скутеру Либи передать прессе секретную информацию для опубликования с тем, чтобы дискредитировать советника ЦРУ Уилсона, встречается на первых полосах многих американских газет сегодня и комментирует это сообщение также в редакционных статьях. Вот что пишет в своей редакционной статье газета «Лос-Анджелес Таймс». В документах, представленных суду Скутером Либи, говорится, что вице-президент Чейни сказал ему, что президент Буш разрешил опубликовать определенную засекреченную информацию и что Либи может передать ее журналисту газеты «Нью-Йорк Таймс». В документах не приводится дословно, что сказал президент вице-президенту и что вице-президент сказал Либи. Если то, что утверждает Либи, правда, то президент стоит перед неприятным выбором – быть названным источником утечки секретной информации или лицемером. В качестве иллюстрации «Лос-Анджелес Таймс» приводит цитату из выступления президента в 2003 году. Президент сказал: «Разрешите мне обратиться к вопросу утечек информации в Вашингтоне. Утечки допускаются исполнительной властью, утечки допускаются законодательной властью. Слишком много утечек. И если утечки допускаются моей информацией, я хочу знать, кем. И если этот человек нарушил закон, мы с ним разберемся». Конец цитаты. «Лос-Анджелес Таймс» пишет: «Вопрос президенту простой. Кого в его администрации следует наказать?» «Нью-Йорк Таймс», комментируя это же сообщение, пишет: «Либи утверждает, что президент Буш дал ему задание раскрыть журналистам секретные разведданные по Ираку с целью дискредитировать Уилсона, поставившего под сомнение правдивость информации о том, что Ирак пытается приобрести у Нигерии уран для ядерной бомбы». «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Рассекречивание разведданных, включая информацию, которая заведомо известна администрации как фальшивая, представляется нам серьезным злоупотреблением властью. Неизвестно также, обладает ли президент правом рассекречивать информацию по собственному желанию». Республиканцы в Сенате более 2 лет затягивают расследование того, почему администрация президента взяла на вооружение фальшивые разведданные для вторжения в Ирак. Совершенно очевидно, что Сенат обязан сдержать слово и опубликовать детальный отчет о том, как разведданные по Ираку преподносились мировому сообществу. Это были выдержки из редакционных статей газет «Лос-Анджелес Таймс» и «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, какие еще темы есть в вашем сегодняшнем обзоре?
Редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост» о процессе над бывшим иракским лидером Саддамом Хусейном. Бывший иракский лидер признался, что дал приказание уничтожить 148 гражданских лиц после того, как в 1982 году на него было произведено покушение. В статье ниже говорится, он не отрицает, что он массовый убийца. Он считает, что наказание граждан – это прерогатива главы государства. Процесс над Саддамом Хусейном далек от совершенства. На жизнь представителей защиты покушались, в зале суда царил беспорядок, имели место частые приостановки слушаний. И что важнее всего, моральное право иракского правительства вести такой процесс подорвано тем, что Министерство внутренних дел Ирака, в основном состоящее из шиитов, само злоупотребляет властью, используя карательные отряды. Потому, если даже минимальная справедливость и достигнута в случае 148 убитых Саддамом иракцев, нельзя не думать о других, кого продолжают уничтожать каждый день, пишет «Вашингтон-Пост». И все же это немаловажно, что бывший диктатор сидит на скамье подсудимых перед лицом всего человечества и признается, что совершал преступление, и продолжает считать, что у него были все полномочия их совершать. Можно только надеяться, что следующий процесс об уничтожении ядовитым газом десятков тысяч курдов сможет достичь такой же четкости. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати подготовила и представила в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге минувшей ночью совершено еще одно убийство иностранного студента. Из помпового ружья застрелен гражданин Сенегала, член общественной правозащитной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Илья Орлов.
Убийство произошло около 6 утра на углу 5-й Красноармейской и улицы Егорова. Застрелен член «Африканского единства» Ламзар Самба, 1978 года рождения, из Сенегала, студент Университета связи имени Бонч-Бруевича. Как рассказал «Радио Свобода» один из очевидцев происшествия, африканский студент Мишель Танабьян, около половины шестого небольшая группа темнокожих студентов вышла из клуба, где проходило празднование Дня факультета, и направилась к метро. В этот момент сзади раздался выстрел.
Мы без 6 человек. А мы шли по дорогу, а человек, он шел за нами, он стрелял на нас. А когда он стрелял, попал на один, и этот человек умер. Но когда он стрелял, мы все кричали, и когда я повернулся, я его видел, но он сразу ушел. Но только одежду могу описывать.
Скажите, пожалуйста, а вы видели, из какого оружия он стрелял, и вы видели потом это оружие сами?
Да, 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 но оружие это не пистолет, это какое-то длинное оружие, по-французски называется «калимдус».
По данным правоохранительных органов, рядом с местом преступления было обнаружено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Как сообщил прокурор Петербурга Сергей Зайцев, в настоящий момент оружие находится на исследовании, устанавливается его причастность к совершенному преступлению. По словам прокурора, мотив убийства пока не установлен, хотя прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, связанное с национальной и расовой ненавистью». Прокурор отметил, что таким образом прокуратура сознательно пошла на завышение квалификации, чтобы направить расследование в нужное русло. Между тем, данных о подозреваемом у следствия пока нет. По свидетельству очевидцев, друзей убитого, выстрел в спину их товарищу произвел неизвестный славянской внешности. Прокурор Петербурга заверил, что в настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, но подчеркнул, что это будет долгая кропотливая работа. Помощь следствию готова предложить и комиссия по вопросам правопорядка и законности городского парламента. Об этом заявил глава комиссии Аркадий Крамарев. А депутат Ватаньяр Ягья, полномочный представитель парламента по международным связям, сказал, что подобные события происходят в частности из-за определенного попустительства центральных органов власти. Депутат призвал Москву заявить решительный протест против ксенофобии. Между тем, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко пока не дает комментариев по поводу сегодняшнего убийства сенегальского студента. Сегодня у главы города день рождения, и она отсутствует в Смольном. Убийство сенегальского студента было совершено на том же месте, где в ноябре прошлого года произошло столкновение между двумя петербуржцами и студентами из Камеруна. Тогда прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Илья Орлов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 18:24. Сейчас в программе «Время свободы» региональная тема. В России собак-поводырей для инвалидов по зрению готовит только одна школа в подмосковном городе Купавна. В Екатеринбурге несколько лет назад предпринималась попытка создать подобный центр, но после 3 лет работы на одном энтузиазме инструкторов Уральская школа подготовки собак-поводырей все-таки закрылась. Корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина беседовала сегодня с организатором Уральской школы собак-поводырей, руководителем Федерации кинологических видов спорта Свердловской области Александром Сологубом.
Александр, почему вы решили создать альтернативную школу по воспитанию собак-поводырей?
Несколько причин. Первый, я был начальник областного клуба собаководства служебного, и часто обращались слепые, звонили. Ну, они знают, что собаководство служебное должно вроде отвечать требованиям. Но учитывая, что система РОСТО сегодня, по крайней мере, по собаководству служебному, не отвечает требованиям. Это мое жесткое убеждение, потому что не выполняет функциональные обязанности. Хотел заняться чем-то полезным, ну, решили попробовать. Изучение проблемы начали, что я съездил в Москву, в Центральное управление общества слепых, пообщался. Съездил в республиканскую школу, одну единственную всю Россию, в Купавну. Пообщался с областной организацией ВОС. Ну, естественно, когда разговор зашел на о серьезном решении этой проблемы, то вопрос стал, кто вы такие? То есть, если нет статуса юридического, значит, разговора близко не будет.
У кого встал этот вопрос?
А у всех чиновников, на всех уровнях.
Они поддерживали вашу инициативу?
Председатель областного совета РОСТО задал мне один вопрос. Будет ли отсюда прибыль? На что я не знал, что ответить. И, конечно, поддержки не получил.
Кто вас поддержал в тот момент?
На первом этапе поддержала областная организация ВОС. Создали мы организацию. Ну, вот так стали мы называться Уральский региональный центр подготовки собак-проводников, напарник. Что касается собак, то есть 2 собаки мы приобрели здесь, немецкие овчарки.
В Екатеринбурге?
В Екатеринбурге, да. У нас город такой достаточно серьезный в кинологии. И плюс 4 собаки привезли из Москвы.
Александр, к чему привела та монополизированная подготовка собак-поводырей, о которой мы сейчас говорим?
Она привела к тому, что мы имеем сегодня возможности школы на словах одни, на самом деле качество знают точно, то есть мы поддержим связь с людьми. Там осталось специалистов не так уж и много, которые что-то могут делать, потому что я имею информацию по 2002 году. Ребята, извините, когда 14 собак готовятся на всю Россию или 15, одна уходит за границу, я по кличкам назову, их могу назвать, куда они уехали, могу назвать, имею такую информацию, то это, ну, аморально
это
по отношению, да,
это
скажем,
просто
к людям.
Смешно.
Да.
По вашему мнению, Александр, какая роль вот в этом процессе должна быть отведена организации слепых, всероссийской организации слепых?
Организации слепых, они должны быть заказчиком. Финансирование должно идти не через них. Это должна быть, да, в масштабе страны должна быть организация главенствующая. А в регионах это дело надо развивать. Да, это процесс непростой, но гораздо легче ведь. И дешевле быть во много раз.
Как вы считаете, инвалиды по зрению, практика показывает, пока нет народного бунта, проблема в стране не решается. Реально ли как-то вот объединить этих людей, чтобы они высказали некое свое мнение, раз собаки им так необходимы?
Во-первых, не всем положен собаку, раз. Там и по возрасту, и по положению. Во-вторых, кто-то не хочет. Бунт такого не будет, потому что это люди, которые какая-то нить не поддерживают через ВОЗ. Но реальной помощи, я могу привести кучу примеров, они практически не видят. ВОЗ сегодня — это посредник между правительством и между государством и инвалидным по зрению. Смею набраться нахальства и заявить, что очень даже неплохо решает ВОЗ свои проблемы, чем я сам был очевидец. И когда ездил за щенками на поезде, 4 щенка вез, а в это время несколько раз в году летала госпожа наша областная председатель на самолете, и летала не одна сопровождающих. И говорит, что нет денег, так не будет никогда денег. А на уровне регионов решать проблемы можно и нужно. И поверьте, это светлое будущее, если мы хотим что-то сохранить. Вот у меня даже мысль мелькнула написать обращение, но не по каналам связи отправить, а через прессу. К Путину, Фродкову, к Зурабову. Ребята, повернись лицом, пока еще есть люди, которые делают. В Москве их есть специалисты эти, купавнинские.
Александр, если у вас будет возможность снова организовать такую школу, вы бы этим занялись?
Трудный вопрос. Если бы занялся, только при наличии твердых гарантий, что это дело опять не получится, 3 года будет пустой жизни.
И должного отношения.
Конечно. И без ВОЗ, без партнерских отношений с ВОЗ. Только на уровне заказчик-исполнитель.
Спасибо за участие в программе. Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель Федерации кинологических видов спорта Свердловской области Александр Сологуб.
Вопросы господину Сологубу задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы», а в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей, радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о незрячих музыкантах из Петербурга и о том, за что Чайковского любят в Англии. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Игорь Померанцев, эфир в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о десятках раненых. В Петербурге обстреляны группы иностранных студентов. Погиб гражданин Сенегала, член общественной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Прокуратура Москвы предъявила главе секты Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Гробовой, задержанный в четверг, обещал воскресить детей Беслана, погибших в результате теракта в сентябре 2004 года. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка Хамас. Хамас осудил решение ЕС. В Соединенных Штатах разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент США Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. В Османный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили. Британец Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф до 1000 рублей каждый. Уголовное дело возбуждено не будет, сообщили в прокуратуре Чукотского округа. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1971 году сенатор Конгресса США Уильям Фулбрайт выступал за закрытие «Радио Свобода». Вскоре американские газеты опубликовали открытое письмо советского физика Германа Смирновского Фулбрайту. 7 апреля 1972 года на «Волнах Свободы» журналист Всеволод Славин комментировал это письмо.
Смирновский говорит в частности, «Появление передач западных радиостанций имело эффект разорвавшейся атомной бомбы. Наконец, через столько лет тотальной коммунистической тирании люди услышали слово человеческое. Самое большое влияние в этом деле оказала Радио Свобода», — говорит Смирновский. Но вот, к нашему удивлению, в Соединенных Штатах появился новый пророк по фамилии Фулбрайт, пишет Смирновский в письме, которое ходит в самиздате. «Его планы подобны любому тоталитарному диктатору. Диктаторы обычно уничтожают людей физически, а сенатор Фулбрайт играет роль духовного убийцы. Трудно понять причины такой его ненависти к народам России и Восточной Европы. Трудно переоценить всю значимость «Радио Свободы» для России. Благодаря ее передачам узнаешь вещи, которые партийные боссы скрывали от народа на протяжении всего их правления. Истину о показательных процессах 30-х годов. Подлинное лицо Ленина и его сподвижников. Великое наследие литературы, философии, общественных наук, скрываемое в отдельных комнатах библиотек, требующих особого допуска. Радио «Свобода» регулярно передает произведения Солженицына, Пастернака, Гроссмана, Максимова и других. Серость массовой коммунистической культуры. И все-таки Россия живет полной кровью. Это можно полностью осознать, слушая «Радио Свободу». Для России потерять «Радио Свободу» означало бы потерять те малые крохи свободы, которыми она еще обладает. Свободы осознавать себя личностями и бороться за элементарные гражданские права. Свободы познания русских традиций. Каждый народ имеет право на эти свободы, и отнятие их равносильно убийству. Фулбрайт и же с ним говорят, что Радио Свобода – останки холодной войны. Нет, Радио Свобода не останки холодной войны, а человеческая потребность положить конец моральному убийству 250 миллионов людей. Что касается холодной войны, то она никогда не прекращалась. Вот об этом-то я и хотел как раз поговорить. Самые последние слова Смирновского о том, что холодная война никогда не прекращалась. Ведь известно, что выступление Фулбрайта против нас в основном основывается на том, что радиостанция якобы является разжигателем холодной войны. И Смирновский совершенно прав, что холодная война существует с тех пор, как существует советская власть, она не прекращалась. И тут, так сказать, очень многие ошибаются, когда думают, что мирное сосуществование – это конец, собственно говоря, холодной войны.
Письмо Германа Смирновского сенатору Фулбрайту комментировал Всеволод Славин. Радио «Свобода», 7 апреля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Сейчас в нашей программе «Панорама высоких технологий». У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Политическая деятельность во время предвыборной кампании в Сингапуре будет регулироваться специальным списком, в котором перечислены все допустимые виды интернет-активности. Подкастинг и загружаемые через интернет видеоматериалы, имеющие политическое содержание, будут запрещены. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Министр информации Сингапура предупредил пользователей, ведущих свои интернет-журналы. Блогеры могут обсуждать политику в своих сетевых дневниках, но если они постоянно публикуют политические материалы, имеющие отношение к Сингапуру, они должны пройти официальную регистрацию. Печатные и телевизионные средства массовой информации в Сингапуре строго регулируются правительством. Теперь ограничения будут применяться и в интернете.
Новости коротко. Компания Economist Intelligence Unit представила долгосрочный прогноз развития мировой экономики. Согласно прогнозу, к 2020 году китайская экономика по реальной покупательной способности населения сравняется с экономикой Соединенных Штатов. Китай станет второй экономической державой мира, самой крупной в мире технологической отраслью. В России темпы роста национальной экономики составят 3% в год. К 2020 году доля России в мировом валовом национальном продукте останется на уровне сегодняшнего дня и составит 2,5%. Американские ученые установили, что свыше 90% пользователей интернета не в состоянии отличить тщательно подготовленную подделку от подлинного сообщения. В частности, пользователи не обращают должного внимания на написание имен сайтов. Если в имени вместо буквы W используются две буквы V, это не замечает почти никто. В результате такой ошибки пользователь может попасть на поддельный сайт и оставить там номер своей кредитной карточки. Австралийский парламент принял закон, согласно которому органы безопасности имеют право читать электронную переписку граждан без их ведома. Для получения ордера на досмотр электронной почты австралийской службе безопасности достаточно сообщить, что перехват электронных писем может содействовать получению информации, которая имеет отношение к безопасности.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Александр Костинский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Петербурге объявлено о том, что одним из важнейших направлений национального проекта здравоохранения станет борьба с ВИЧ-инфекцией. Город занимает 3-е место после Москвы и Калининграда по темпам распространения вируса СПИДа. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По данным Петербургского комитета по здравоохранению, на 1 января 2006 года в городе официально зарегистрировано 28 тысяч ВИЧ-инфицированных. Реальное количество, по мнению врачей, может быть в два раза больше. В 2004 году было вновь выявлено около 3 тысяч ВИЧ-инфицированных, в 2005 – около 3,5 тысяч. Основной путь передачи инфекции по-прежнему связан с употреблением наркотиков, но количество случаев заражения половым путем неуклонно растет. Еще несколько лет назад в Петербурге были трудности с медикаментами, так что проводить терапию всем желающим не могли. Но сейчас медикаментов достаточно. Главная проблема в том, чтобы все ВИЧ-инфицированные пришли к врачу, говорит главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Виноградова.
Хватает все для медицинского учреждения, но если не будут проводиться профилактические мероприятия, то ни одно медицинское учреждение не справится с тем потоком пациентов, у нас их будет больше, больше и больше. То есть профилактика – это основа основ.
А профилактика – это прежде всего информация. Далеко не все ВИЧ-инфицированные знают, что такое вирус иммунодефицита, а те, кто знают, часто не обращаются за помощью, потому что уверены, что помочь им нельзя. На самом деле, сегодня при правильном и своевременном лечении такие больные могут быть полноценными членами общества и даже иметь здоровых детей. ВИЧ-инфицированные женщины в течение беременности получают 3-кратную профилактику передачи инфекции от матери к ребенку, что снижает риск передачи до 1%.
Но, к сожалению, у нас есть женщины, которые не встают на учет. И тогда они идут в обсервационные родильные дома, и в этих домах у нас сегодня налажена однократная профилактика, и, конечно, она менее эффективна, чем 3-кратная.
На борьбу со СПИДом из городского бюджета в этом году выделено 100 миллионов рублей. Сейчас в рамках национального проекта здравоохранения разрабатывается новое направление – комплексная профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, а также своевременное выявление и лечение инфицированных больных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:41. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Александр Гостев.
Решение Европейского суда по правам человека – своего рода зеркало развития правовой системы той или иной страны. Читая их, можно отследить динамику и направление законотворчества и изменения правовой практики. Так начинается опубликованная сегодня на интернет-сайте «Газета.ру» статья эксперта центра «Демос» Ольги Шепелевой под заголовком «Такой необязательный арест». Автор текста считает, что два мартовских решения Европейского суда по российским делам казахстанского банкира Льва Нахмановича, обвинявшегося в мошенническом хищении средств из Банка России, и активистки национал-большевистской партии Юлии Долговой, задержанной после акции протеста в приемной администрации Путина в декабре 2004 года, стали прекрасной иллюстрацией развития отношения российской правовой системы к вопросу об аресте.
Досудебное содержание под стражей – мера предварительная. Она применяется к человеку, вину которого еще только предстоит установить. Многочисленные примеры подтверждают, что органы правопорядка могут ошибаться в своих выводах о причастности задерживаемого к преступлению. Нельзя исключать и злоупотребление властью. Во избежание этого многие страны создали процедуры проверки законности и обоснованности ареста.
Европейский суд, рассматривая историю 2-летнего сидения Нахмановича в СИЗО, в первую очередь обратил внимание на то, что 1,5 года это происходило в нарушении российских законов. А сидящим в СИЗО обвиняемым годами никто не вспоминал, кроме его адвокатов, отчаянно пытавшихся обжаловать законность содержания клиента под стражей. То же самое касается и дела Долговой. Европейский суд решил, что даже если в момент задержания были основания для помещения человека под стражу, это не означает, что человека необходимо держать в тюрьме и дальше.
Государственные органы должны иметь доказательства того, что при освобождении обвиняемый будет препятствовать осуществлению правосудия. Сравнение дела Долговой с делом Нахмановича показывает, что проблема необоснованных арестов, приводящих к переполнению наших СИЗО, уже не в законе, а в головах у судей. Судьи не верят подозреваемым и обвиняемым, ожидая от любого из них побега и одновременно вмешательства в ход расследования, и не затрудняют себя анализом конкретных обстоятельств конкретного дела. И не то, чтобы они все злоумышленники, просто судьи перегружены делами и не имеют помощников-юристов. Ждать от них при такой нагрузке внимательного изучения материалов каждого дела не приходится. Они вынуждены полагаться на выводы органов обвинения.
По мнению Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру», содержание задержанных до суда под арестом – просто рутинная практика работы российских судей, не подкрепленная законом.
Суд указал на то, что российские суды слишком легко принимают крайние меры, которые должны использоваться только в крайних случаях, за повседневную практику. У нас же эти меры используются в каждом удобном случае и часто не особо обоснованы с точки зрения здравого смысла. При этом законодательство наше не слишком настаивает на непременности ареста. Это скорее уже сложившаяся практика, привычка работы судей. Европейский суд снова является зеркалом происходящих перемен в российском правосудии. Но, к сожалению, наша правоприменительная практика еще отстает, собственно говоря, от законов.
Это было мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гвоздев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 40 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о десятках раненых. В Петербурге убит гражданин Сенегала, студент, член общественной правозащитной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Прокуратура Москвы предъявила Григорию Гробовому обвинение в мошенничестве. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. В Минске освобожден бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. Британец Карл Бушби, американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф. Уголовное дело возбуждено не будет.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики представит обозреватель Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. О нынешнем состоянии российской банковской системы говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Если говорить о той роли, которую играют отдельные банки в системе, то 85% активов банковской системы приходят на первые две сотни. То есть все, что находится за этими пределами, по сути дела, это очень мелкие игроки, которые, как правило, привязаны к достаточно узким бизнес-интересам. То есть они обслуживают какие-то компании, либо ряд компаний в регионах, в столице и так далее, но не имеют широкого доступа к клиентам, как корпоративным, так и розничным.
Правительство России готовит комплекс мер, который позволит не допустить дефицита пенсионного фонда в среднесрочной перспективе, заявил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. При сохранении нынешней демографической ситуации в России, по оценке министра, уже через 6 лет в стране могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий.
После 2012 года в связи с ухудшением демографической ситуации доходов пенсионной системы будет еще меньше. Поэтому мы стоим перед серьезным финансовым дефицитом пенсионной системы после 2012 года. Для этого правительство сейчас готовит предложение, которое позволит не только получить дефицит, но просто его преодолеть.
Золотовалютные резервы России в первом квартале 2006 года увеличились на 13% и составили 205 миллиардов 900 миллионов долларов. Таким образом, говорится в материалах Центрального банка страны, темпы их роста превзошли показатель такого же периода прошлого года, когда объем золотовалютных резервов увеличился на 10,3%. Доля золота в их структуре за первые три месяца года выросла незначительно, составив к началу апреля примерно 3,5% или 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Совет Федерации России принял сегодня постановление, в котором призвал правительство увеличить финансирование проектов, связанных с техническим обслуживанием российских автомобильных дорог. Сейчас, как говорится в документе, утвержденные объемы расходования средств на эти программы выполняются только на 30%, в том числе как доля федеральных автомагистралей, работающих с превышением нормативной нагрузки, составляет более 27% или почти 13 тысяч километров. Улучшить ситуацию на дорогах страны Министерство транспорта рассчитывает, в частности, за счет строительства платных магистралей. Руководитель министерства Игорь Левитин рассказывает об этих планах на примере московского региона.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федеральной закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги, что мы планируем делать в ближайшее время.
Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде приступил к выполнению государственного заказа на поставку автомобилей скорой помощи в рамках национального проекта здравоохранения, говорится в сообщении предприятия. Всего в рамках этого заказа завод намерен выпустить более 6700 автомобилей «Газель» и «Соболь» четырех различных модификаций. Российский концерн «Ситроникс», крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном «Сименс» о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики. Доля «Ситроникса» в совместном предприятии составит 50,1%, а «Сименс» – 49,9%. В целом правительство намерено поощрять развитие российского рынка информационных технологий. Для этого, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, в стране будут созданы несколько особых экономических зон.
Это проект превращения нашей страны из страны, производящей исключительно на экспорт сырье, в страну, производящую высокие технологии и интеллектуальные услуги. А сейчас есть такое модное слово, так называемые интеллектуальные сервисы. Если хотите такую аналогию, это Силиконовая долина. Но именно с этих проектов зарождались целые отрасли новых технологий. Так была рождена высокотехнологичная часть Китая, да и весь Китай фактически был рожден именно на основе особых экономических зон.
Украина в ближайшие дни намерена ввести запрет на ввоз всей продукции животноводства из России в связи с ее неудовлетворительным качеством. Об этом заявил министр аграрной политики страны Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины по тем же причинам. После проведения проверок российскими экспертами украинских молочных предприятий, шести из них были даны разрешения на возобновление поставок продукции на российский рынок. Курс доллара на сегодня 27 рублей 53 копейки, на выходные понедельник 27,61. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на следующие дни 33,68. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» рубрика «Истории Запада и Востока». В Англии скоро будет отмечаться День Святого Георгия, небесного покровителя страны. В преддверии этой даты англичане обычно широко обсуждают свои традиционные национальные ценности и проблему патриотизма. В это время проходят бурные дебаты о понятии английскости, которую многие считают синонимом патриотизма. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына попыталась выяснить, как сами англичане определяют суть английскости.
Надо сказать, что патриотическая риторика не свойственна англичанам. Традиционно патриотизм является частью их интимной, глубоко личной сферы и практически никогда открыто не обсуждается и не декларируется. Слова «родина» или даже «моя страна» здесь не услышишь. Обычно говоря об Англии, англичане употребляют довольно отчужденное выражение «в этой стране». Критика английских традиций и установлений считается в Британии занятием вполне патриотичным. Самое любопытное во всей этой проблеме, что идея опоры на традиционные английские ценности и патриотизм при решении внешних и внутренних проблем была высказана в фабианском обществе, которое более 100 лет проповедует постепенное реформирование современного капитализма и превращение его в социалистическое общество. Оно было основано в 1884 году горсткой английских интеллектуалов и названо по имени древнеримского полководца Фабия Максима, получившего прозвище «Кунктатор», буквально «медлитель», за свою тактику медленного изматывания противника. Фабианское общество, которое проповедует не революцию, а эволюцию, влилось в лейбористскую партию после ее основания в 1900 году. Понятие английскости, которое постоянно всплывало во время дискуссий в фабианском обществе, заинтересовало очень многих, особенно иммигрантов, которые стремятся интегрироваться в английское общество и английскую культуру. Большинство участников дискуссии посчитало его синонимом понятия «национальный характер». Но и английский национальный характер, особенно как его себе представляют за рубежом, оброс множеством мифических стереотипов. Каковы же главные черты английскости и английского национального характера? С этим вопросом я обратилась к Кейт Фокс, известному британскому социологу и директору социологического исследовательского центра в Оксфорде.
Ядром английского национального характера является то, что я называю социальной затрудненностью. Это понятие трудно перевести на русский, впрочем, это уже ваша проблема. Этот термин я употребляю в качестве обобщающего названия всех наших хронических социальных комплексов. Думаю, что здесь лучше всего подходит слово «замкнутый». Впрочем, политически корректнее было бы сказать, что мы постоянно ощущаем социальную скованность. У нас отсутствует та спонтанная и непосредственная манера общения, которая естественна для других наций. Нам очень трудно дается вовлечение в теплый и откровенный контакт с другими людьми. У нас всегда при этом возникают трудности. Это выглядит как почти клиническая комбинация аутизма и агорафобии, которыми страдает вся нация. К другим основополагающим чертам английскости я бы отнесла существующий в нашей психике механизм преодоления этой социальной затрудненности и замкнутости, которыми мы страдаем. Одним из самых очевидных, а для иностранцев даже центральным в нашем национальном облике, механизмов является наше чувство юмора. Юмор, пожалуй, самое эффективное противоядие от нашей проблемы социальной замкнутости. Об английском чувстве юмора пишется и говорится много чепухи. Иногда даже раздаются голоса, что мы – нация, обладающая чуть ли не мировой монополией на юмор, или, по крайней мере, на юмор высшего общества. Своеобразную иронию, юмористические недомолвки и тому подобное. Это неправда. И у других народов есть развитое чувство юмора. Но различие заключается в том, что в других культурах юмор – это отдельная, не включенная в серьезные темы и проблемы, часть разговора. Тогда как у англичан юмор подспудно присутствует во всех их социальных контактах.
Говорила Кейт Фокс, директор социологического исследовательского центра в Оксфорде. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодняшнего выпуска.
Добрый вечер, Андрей. Убийство сенегальского студента в Петербурге. Главная, увы, трагическая тема сегодняшнего дня. Как обеспечить безопасность иностранцев в России? Является ли это частью роста преступности или речь идет о росте ксенофобии, российских настроений в стране? Самые разные точки зрения по этому вопросу у экспертов «Радио Свобода». Европейский Союз готовится к введению санкций против Белоруссии. Почему же подавляющее большинство российских политиков поддерживает режим Лукашенко? Завтра отмечается Международный день цыган. На этом вновь дают повод поговорить о толерантности и положении цыган в России и других странах Европы. Меняется ли к лучшему положение последнего кочевого народа Европы? Обнародовано Евангелие от Иуды. Сколь велико теологическое значение этого документа? Верно ли говорят о сенсации? Является ли сенсацией то, что суд сегодня постановил в Лондоне, что Дэн Браун, автор знаменитого романа «Код да Винчи», не является плагиатором. Таковы главные темы дня. Эфир через 10:30.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после выпуска новостей передача «Время гостей». Сегодня ее гости руководитель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов и писатель Дмитрий Быков вместе с ведущим Владимиром Бабуриным. Они будут обсуждать итоги Всемирного русского народного собора, который завершился в Москве. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь с вами. Всего доброго. Для нас с 19 марта Лукашенко больше не является президентом страны.
Государственные служащие плетут интриги против премьер-министра, который работает для блага всех итальянцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юлия Тимошенко обвинила сторонников главы государства в затягивании переговоров о формировании парламентской коалиции.
Урода журналист Расов принял на свой счет и обратился с иском в городской суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.